1 Иоанна, 4 глава, с 12 стиха. Будем сегодня проходить до 16 стиха. Наверное, вы, наверное, встречали людей или слышали, может быть, о людей, которые такие особенный опыт пережили с Богом. Да, только особенно близость, такое, даже, может быть, говорили, что они даже видели Бога. Я знаю человека, он это говорил, что он в своем видении видел Бога и даже нюхал его. Да, это не шутка, я вам говорю, это правда. В своем видении, то есть визион, он даже сидел справа у Бога. И чувствовал его, и нюхал его, и видел его. Когда слышишь такие случаи или переживания людей, то иногда думаешь, почему я такое не переживаю. Бывает у вас такое, когда вы слышите? Может быть, действительно что-то со мной ненормально? Вот человек переживает такое, а я вот... И часто приходит верующие такое-то смущение, неуверенность. Знаете, Иисус Христос нас остерегает о таких вещах. Он говорит в Матфея, 24 глава, 26 стих, что касается Его прихода, Он говорит, если вам скажут, Он там в доме, то не верите им. Матфея 24, 26, там можете прочитать. Иисус остерегает учеников о последнем времени, что многие придут и будут такие вещи говорить. Так что часто христиане могут впасть в неуверенность, если они не имеют такие особенные силы. Я знаю случаи, где даже в церкви были такие случаи. Приехал проповедник один в одну церковь и показал свою силу. Он говорит, смотрите, как Господь со мною, я вам покажу, я вам демонстрирую мою силу. Он так сделал, и вся кафедра вот так бум-бум-бум-бум-бум. И верующие, как увидели, говорят, о, действительно, Бог с ним. И потом церковь разделилась. Знаете, Иоанн нам в этом отрывке показывает нам, как можно вообще узнать, он действительно человек верующий или Бог в нем живет. Если такие случаи слышишь, часто спрашиваешь, действительно я верующий или нет. Может, Бог вообще во мне не живет, если я такие переживания не имею, как другие люди повествуют. И часто верующие спрашивают, действительно Бог во мне живет или я в Боге. И наш текст сегодня показывает нам, как можно узнать, об действительно Бог во мне живет. Как можно узнать, как Бог во мне вообще живет. И Иоанн употребляет шесть раз в нашем отрывке слово пребывать. Давайте прочитаем наш отрывок, и потом я хотел бы помолиться с вами, и будем потом его толковать или проходить по стихам. 1 Иоанна 4 глава с 12 стиха. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас, и Его любовь делается совершенной в нас. Из того мы узнаем, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, что Он нам дал Духа Своего. И мы созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына как Спасителя мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы узнаем любовь, которую Бог имеет в нас, и поверили ей, Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в Нем. Помолимся еще. Дорогой наш Иисус, Господь, Бог, мы поклоняемся Тебе в сознании, Господь, что Ты есть действительно всемогущий. Ты есть Тот, который все содержит в Своей руке. Ты имеешь право над всем царствовать, Господь, потому что Ты владыка, Ты царь. Я очень благодарю Тебя за Твое слово, которое Ты нам оставил в назидание, в наставление, в выщевание, в направление, Господь, чтобы мы действительно могли увидеть, какую роль мы играем, Господь, в Твоем плане. Для чего Ты нас создал, Господь? Я благодарю Тебя сердечно, что Ты открываешься нам в Твоем Слове, показываешь нам, кто Ты есть, Господь. Хотя мы не можем действительно все понять, что Ты делаешь, Господь. Наш разум ограничен во всем, что Ты делаешь. Мы не можем достигнуть глубины Твоих планов, Твоих идей, Господь. Но частично Ты открываешься нам и показываешь нам, Господь, открываешь нам в Твоем законе, Господь, все Твою волю, Господь, что Ты хочешь видеть в нас или через нас, Господь. Я благодарю Тебя сердечно и прошу Твое благословение на это слово, которое мы сейчас читали, чтобы мы могли понимать его и действительно осознавать зависимость от Тебя. Аминь. Первый пункт. Кто пишет проповедь, можете записать. Первый пункт. Как можно узнать, о, Бог во мне живет, я в Боге? Об я пребываю в Боге, Бог во мне пребывает. Первое, мы узнаем, что Бог пребывает в нас из того, если мы любим друг друга. Посмотрите стих 12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас, и Его любовь делается совершенной в нас. Кажется, на первый взгляд, что как будто Иоанн потерял нить своего письма. Вот эта фраза «Бога никого не видел», кажется, не подходит в контексте о любви, потому что он писал о любви. Да? 4 глава 7 стиха он начал о любви говорить. И тут как будто Иоанн потерялся в своем писании и начал писать «Бога никого, никто никогда не видел». Как-то, как будто эта мысль не подходит в контексте о любви. Но это не так. Это правда, да, что Бога никто никогда не видел в этой жизни. Никто. Никакой человек здесь никогда Бога не видел. Мы можем уверены быть. Даже если люди сегодня говорят «я видел Бога». Потому что Библия говорит, Бога никто никого не видел. Это выражение очень важно. И Библия подтверждает нам, что Бога еще никто никогда не видел. 1 Тимофея 6, 16. Прочитайте. 1 Тимофея 6, 16. Читаем. Кто единственный имеет бессмертие, обитая в неприступном свете, кого не видел никогда из людей и увидеть не может, такому честь и вечное могущество. Это не только один стих. Вы знаете человека в Библии Моисей, да? Который тоже желал увидеть Бога. У него такая была очень такое желание действительно увидеть Бога. Бог ему сказал, моего лица ты не можешь видеть, потому что никакой человек не будет жить, если меня увидит. 2 Моисея 33:20, запишите этот стих. 2 Моисея или Исход 33:20. Моего лица ты не можешь видеть. Всякий, кто меня увидит, умрет сразу. Мы бессмертные люди, и наш бессмертный глаз никогда не может увидеть Бога. Никогда. Его славе, Его могуществе, Его сущности. Не можно Бога видеть. Из-за этого Бог только сзади прошел, и Моисей только его сзади видел, как он проходил. Он его закрыл, и он проходил. Бога никто еще никогда не видел. Так что это невозможно, хотя каждого человека, я уверен, у каждого человека вот это желание есть, увидеть Бога. Я когда маленький был, я тоже так мечтал, увидеть Бога. И, конечно, когда ты ребенок, у тебя еще детская фантазия. Я так лежал в моей комнате вот так, и у нас была дахкишос, окошки такие были, знаете, это дахкишос, окошки, да? И вдруг такое облако появилось, такое облако, и вроде я так на облако смотрел, и мне показалось, что как будто такое лицо преобразовалось, и такое старенькое лицо, как будто дедушка только старенький. Я так подумал, о, Господь ко мне смотрит в стекло во мне. Такое детское такое понимание было. Я так подумал, что действительно Бог теперь взглянул ко мне и смотрит на меня. Такой образ облака получилось. Конечно, это детская фантазия. Сейчас я уже взрослый человек и понимаю, что это суть неправильна. Библия говорит ясно, хотя у нас в каждом человеке есть желание увидеть Бога. И многие говорят, если бы я наконец-то Бога увидел, я бы поверил в Него. Но, к сожалению, дорогие друзья, это невозможно. Невозможно Бога увидеть. Невозможно Бога вообще увидеть. Хотя даже у учеников такое было желание. Помните, ученики, когда спросили Иисуса, Филипп ему говорит, покажи нам кого? Отца и что нам? Довольно. Вот покажи нам отца и нам все довольно. Иисус Христос говорит, как, Филипп? Я сколько с вами нахожусь, и ты не веришь, что отец во мне, я в отце? Видящий меня видит отца. То есть Иисус Христос пришел нам открыть отца, его сущность, его природу. За этого он и Иоанн в своей Евангелии начинает. Посмотрите, 1 глава, 18 стих, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. За этого Иисус и пришел на нашу землю, чтобы открыть нам Отца. В Иисусе Христе, в воплощенном Сыне Божьем, мы можем увидеть Отца. Его любовь, Его милосердие, Его прощение. За этого и Бог пришел во Христе, чтобы нам явить Себя. 1 глава, 18 стих, Евангелие от Иоанна. Бога никто не видел. Единородный, который сам Бог есть, который находился у Отца, пришел к нам, чтобы возвестить о Нем. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы возвестить и показать Отца. В Иисусе Христе, в Сыне Божьем, который сам есть Бог, мы можем увидеть самого Отца, Бога. Из-за этого Иисус и спрашивает, как, Филиппу, как? Как ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, Отец во мне? Иисус пришел, чтобы нам показать Отца, Бога, который сам есть Бог. В своей плоти, в своем воплощении Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы показать нам Отца. Об этом пишет Иоанн в своей Евангелии здесь, 1 главе 18 стихом. За это в нашем письме это не какая-то ну, неправильная мысль в каком-то контексте. Нет, Иоанн правильно пишет. Почему он пишет «Бога никто никого не видел»? Почему он так пишет? Я думаю, Иоанн знает, почему это написал в контексте любви. Знаете почему? Потому что в то время уже были, мы с вами вначале говорили, гностики, да, которые были в церквях, эти лжехристы, как их называют, которые распространяли свои лжеучения. О них он говорит, что они, вот эти гностики, которые особенно хвалились своими высокими познаниями, может быть, они тоже в церквях так говорили. Знаете, что вот вы верите апостолам, да, это все хорошо, но вот мы один шаг дальше, чем апостолы. Мы больше познаем Бога, мы даже Его видим в наших визиях, визионах, в наших видениях. Мы приближаемся к Нему, мы получаем от Него энергию, силу. За это мы теперь выше, чем вы. Вы верите апостолам, это хорошо, но мы одну ступень выше, чем вы. Мы духовнее, чем вы. И когда вот эти верующие слышали вот такие фразы, то они начали чуть-чуть, может быть, сомневаться. Действительно, Бог во мне есть. Если эти люди утверждают, что они Бога видели, что они Бога озерцали. За этого Иоанн утешает верующих. Братья и сестры, не переживайте. Я вам даю гарантию. Бога никто никогда не видел. Даже пускай эти люди такое утверждают. Теперь он показывает, как верующие могут знать, что Бог в них живет. Как они это могут узнать? Он показывает нам ясно в 12 стихе. Если мы друг друга любим, то Бог пребывает в нас, и мы в нем. То есть здесь Иоанн показывает вот это как раз божественную любовь, о которой это является его центральная тема в церквях. Любовь между христианами. Есть доказательство присутствия Бога в жизни христианина. Если в твоем сердце есть Божья любовь к твоим братьям и сестрам, если твое сердце горит к желанию в общении с братьями и сестрами, если ты каждый день ждешь, желаешь вот этот момент, когда ты обратно придешь к своим братьям и сестрам, если ты любишь свою церковь, как и Христос любит свою церковь, как Христос отдал свою жизнь за церковь. Если в твоем сердце вот это внутреннее, вот это желание, жажда, любовь к твоим братьям и сестрам, если ты жаждешь общению с братьями и сестрами, то это есть доказательство божественной любви в твоей жизни, и Бог является в твоей жизни. Если, конечно, в твоем сердце равнодушие, в твоем сердце лицемерие, ты лицемеришь, когда ты здороваешься с кем-то, думаешь, я тебя люблю, брат, а в твоем сердце такая ненависть на брата, такая злость, такая горечь. Если это в твоем сердце находится, если ты не жаждешь общения с братьями и сестрами, ты ищешь какие-то выходы, чтобы только не прийти на собрание, то ты должен действительно задуматься, об ты христианин. Но если в твоем сердце есть любовь Божья, о которой Иоанн говорит, если ты любишь твоих братьев и сестер, если ты любишь твою церковь, то это есть доказательство, что Бог в тебе живет. Потому что Бог любит свою церковь. Иисус Христос любит свою церковь. Иисус любит тебя, Иисус любит меня. Если ты любишь твоих братьев и сестер, тех, которые Бог тоже любит, значит, Бог в твоей жизни присутствует. Бог в тебе. То есть присутствие Божие в нашей жизни показывает нам, если мы любим друг друга. Я хотел вам еще два стиха показать, о котором Библия говорит. 2 Коринфянам 13.11. Откройте 2 Коринфянам 13.11. Здесь нам Библия тоже показывает, или апостол Павел, как можно узнать присутствие Бога в жизни христианина или жизни церкви. Как можно узнать, что в вашей церкви есть Бог, который здесь присутствует. Здесь апостол показывает в Коринфской церкви. Посмотрите, 13 глава, 11 стих, 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 13.11. Читаем. «Наконец, братья, радуйтесь, совершенствуйтесь, утешайтесь, мыслите одно и то же, будьте в мире, и теперь и Бог любви и мира будет с вами». Если у тебя есть радость в Боге, ты радуйся. Просто радуйся в Боге, что ты Его дитё. Если ты совершенствуешь, то ты упражняешься в праведности, ты хочешь быть фолькомен, то есть совершенный, не безгрешный. Совершенный означает здравый, взрослый. Ты хочешь усовершенствоваться. Если у тебя есть утешение, то есть утешаешься, ты утешаешь других. Если ты мыслишь об одном и том же в церкви, если у тебя одни и то же мысли, я хочу прославить Господа. Братья и сестры, вы хотите прославить Господа? Аллилуйя. То есть мы все думаем об одном и том же, мы хотим прославить нашего Господа. Если это мы все у нас есть, то Павел говорит, Бог мира и любви будет с вами. Если, конечно, мы наоборот, мы не радуемся в Боге, печаль, горечь, злость, обиды, мы не хотим усовершенствоваться, мы не утешаем, наоборот, мы раздражаем друг друга. Мы не мыслим об одном и том же, мы мыслим все напротив друг друга. То здесь можно точно сказать, что Бог не будет с нами. Потому что Бог есть там, где действительно Его Слово, где Его любовь. Там есть Бог. Там, где злость, там Бог не может быть. И Бог должен наказать злость. Это для меня это очень важно стало. И также в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 14.25. 1 Коринфянам, 14.25. Где апостол особенно видел проблематику в Коринфской церкви и увидел, что они отклонились от истины, отклонились от действительности христианства. Да? И он их призывает обратно вернуться, потому что он говорит, что вы верующие, вы должны понимать, что вы не можете такой образ жизни вести, как вы раньше вели. И он их призывает обратно вернуться к тем истинам, которые он возвещал им. 1 Коринфянам 14.25. Читаем. 1 Коринфянам 14.25. Сокровенно его сердце становится явным, и тогда, пав ниц, он поклонится Богу, провозглашая, что действительно Бог среди вас. Идет речь о собрании в Коринфянам и о духовных дарах. То есть христиане в Коринфяне начали ставить дар языка очень высоко. Хвалились, что они духовнее, чем другие христиане. И у них собрание стало такое дух ананда, то есть такое каос был в церкви. И апостол когда-то услышал о других, потому что он услышал это их не проблема, а других верующих, и он написал им и показывает, если вы все упорядочите в вашем собрании, будете все порядок иметь, назидать друг друга, то поверьте мне, к вашему собранию придут люди. Если они все это увидят, как вы живете друг с другом, как вы обращаетесь, как вы любите, он упадет вниз, и осознает, что Бог действительно среди вас. Это так и действительно есть. Если ты приходишь в какую-то церковь, ты уже чувствуешь, что здесь действительно Бог есть. Когда ты видишь, как христиане с друг другом себя ведут, как они служат друг другу своими дарами, как они заботятся сердечно о друг друге. Когда ты все видишь, ты можешь сказать, действительно, Бог среди них. Как и неверующий, ты можешь почувствовать, Бог здесь, и ты упадешь и увидишь. Потому что любовь – это есть от Бога, Иоанн говорит. И кто действительно в себе любовь имеет и упражняется в любви, то он действительно есть Бог и Бог в нем. Потому что Иоанн здесь говорит, что если мы любим друг друга, то Божья любовь достигла своей цели. То есть она стала в нас совершенной. То есть достигла свою цель. Бог хочет, чтобы действительно его любовь достигала свою целью. То есть он хочет, чтобы через нас мы могли проявлять любовь дальше. То есть через нас Бог в нас любовь вложил, и Он хочет, чтобы мы этой любовью служили нашим братьям и сестрам в церкви, всем людям. Если действительно в моем сердце есть любовь Божья, которую я принял, получил, то я могу точно знать, что Бог в тебе. Это один признак. Потому что апостол Павел пишет 1 Тимофея 1.5, что любовь – это самое главное для Бога. Самое главное. Мы часто это забываем. В церкви часто люди ставят второстепенные вещи очень главные. А самое главное, две заповеди. Возлюби Бога твоего всем сердцем, возлюби ближнего. Это самые главные центральные заповеди сегодняшние для церкви. 1 Тимофея 1.5. Там тоже была проблематика, что в Эфесской церкви, где находился Тимофей, были лжеучителя, были законники, которые ставили законы в церквях, ставили какие-то порядки. Может быть, правильно все было, но мотивация другая была. И они начали, может быть, даже спорить друг с другом, какие законы важнее. И апостол пишет Тимофею, чтобы он запретил этим людям распространять какие-то ереси, какие-то лжеучения. И он призывает Тимофею следующее. 1 Тимофея 1.5. Посмотрите, 5 стих. «А цель...» Повеление. Какая цель? Любовь от чистого сердца. и доброй совести, и нелицемерной веры. Это и есть главная цель. Любовь от чистого сердца. Любовь от чистого сердца, доброй совестью и нелицемерной верой. Потому что многие, может быть, лицемерили свои веры, показывали, я верующий. Может быть, там хвалились какими-то там опытами, а у них не было вот этой любви к церкви. И действительно, мой вопрос для меня лично, Алекс, какая твоя мотивация, если ты служишь своей церкви? Если моя мотивация просто похвалиться, что я очень много могу делать, если это моя мотивация, то Бог не примет это. Если моя мотивация – любовь к моим братьям и сестрам, если я их сердечно люблю, всем сердцем моим, понимая, что они мои братья и сестры во Христе, Бог их дал мне, как и в каждой семье, когда Бог дает детей семье, то ты понимаешь, как ребенок – это мой брат, моя сестра. Они от одной и той же мамы, от одного и того же папы. Также мы должны понимать, если мы дети Божии, Господь нас возлюбил всех и дал нам всем прощение. И мы все живем от Его благодати, мы живем от Его любви. И мы должны это понимать. Если вот эта любовь в тебе есть, то ты можешь уверен быть, что Бог в тебе живет. Второе. Не только о любви здесь Иоанн говорит, это было бы мало. Если бы Иоанн остановился только на этом пункте, что только любовь есть признак присутствия Бога в нашей жизни, и мы в нем, то это было мало. То это, знаете, если это только единственный пункт был бы, единственный признак бы был, то это было очень мало. То христианство бы просто пришло бы в какое-то моральное христианство. Просто в моральное христианство. Когда я сегодня сейчас ехал к вам, я слышал по радио «Католише Готтестинс», там было собрание по радио. И там была такая тема, у них была сегодня праздник католиков, «Иисус как царь». Они справляют праздник как «Иисус как царь». И там они говорили о Иисусе приходе, о Его второе пришествие. И этот фара или священник, он проповедовал и говорил, что любовь между христианами должна быть. И какую-то он там мысль сказал, что я как-то сразу подумал, что он говорит, все, мы должны все друг друга любить, это все правильно. Но одно он забыл. Он не верил в суд Божий. Он говорит, Бог не может, когда он придет судить людей. Это не тот суд, о котором Иисус говорит. То есть отвергал, что Бог будет судить, потому что они верят только в любящего Бога, не в гневающего Бога, только в любящего Бога. Как раз вот эта проблематика, когда люди просто один аспект берут, а забывают другие аспекты, то это приводит в неправильное понимание. И Иоанн здесь показывает, что не только любовь есть признак божественного присутствия в твоей жизни или божественной жизни в тебе. Второй признак, посмотрите внимательно, он говорит, что этим мы узнаем, что Бог нам дал от своего Духа. Это второй признак. То есть Дух Святой, живущий в нас. Второй пункт. Пребывание в Боге мы узнаем, когда мы считаем правильное за истину. Еще раз повторю. Мы пребываем в Боге, если мы правильное считаем за истину. То есть в Библии есть, что в любви должны быть еще правильные убеждения. Если в любви не хватает правильного убеждения, просто оставить любовь просто так, то это приведет христианство просто в какое-то моральное христианство. Тогда мы только должны оценивать, если люди делают добро, значит, они от Бога, если люди делают зло, значит, они от дьявола. Ну и христиане делают зло или нет? Понимаете? Если мы только так будем сравнивать, да, эти люди делают добро, значит, они от Бога. Эти люди делают зло, значит, они от дьявола. Это будет мало. В любви должны быть правильные убеждения. Об этом нам Иоанн показывает. Посмотрите, очень важно. Он говорит, Бог нам дал Святого Духа. И этот Святой Дух, его задача какова? Что Иисус сказал? Когда Он придет, Дух истины, Он вас ведет всякую, всю истину. Дух Святой, когда придет, Он нас ведет всегда в Священное Писание. Он нас никогда не будет уводить против Священного Писания. Вы слышали такие фразы, когда верующие говорили, а вот мне Бог сказал, чтобы я разошелся с моей женой. Или Бог мне сказал, чтобы я не читал Библию. Или Дух Святой мне сказал, чтобы я сегодня на работу не шел. Я такие слышал. И я себе вопрос задаю, как могут такие христиане действительно такое говорить? Если Бог нам дал Святого Духа, то этот Святой Дух Бог никогда не будет идти против своего слова, потому что он есть автор Библии. Дух Святой здесь вложил Божьи слова через людей. И если Дух Святой во мне живет, то этот Дух Святой будет приводить меня в истину, в правду. Он меня никогда не будет уводить в ложь, в обман, в заблуждение. За этого, если Дух Святой в тебе живет, то его задача преображать твою жизнь. То есть изменять твою жизнь, потому что в нас еще очень много неправильного. И даже христиане. Мы, когда приходим к Господу, мы приводим весь багаж с собой. Старых мышлений, старых поведений, привычек. И теперь Господь должен нас преобразовать. Я часто сравниваю такой пример. Я вам уже, может, рассказывал. Представьте себе, человек жил в квартире, грязно, неубрано, все беспорядок. Он жил один. Теперь приходит Иисус его в дом. И что он делает? Он теперь делает ремонт. Ремонт в нашей жизни. Сперва стенки красить, новую мебель, мусор все убрать. Вот так в духовной жизни. Иисус, когда приходит в твою жизнь, или Дух Святой, Он дает свою любовь тебе, божественную любовь тебе, божественную жизнь. Ты становишься участником божественной жизни, то есть Бог живет в тебе. Бог заселился в твою жизнь. Бог вселился в тебя. И теперь задача вот этого Святого Духа, который Бог нам дал, его задача преображать нас в образ Иисуса Христа. К этому принадлежит, что Он нам дает правильные убеждения. Посмотрите дальше в 1 Иоанна, какие есть убеждения. Во-первых, Дух Святой, Он нас убеждает, что Иисус Христос есть Спаситель, посланный Богом. Он нам говорит, что есть свидетели, которые об этом свидетельствуют, апостолы. С этого Иоанн говорит, мы уверовали и исповедуем вот эту любовь Божию, которую Бог явил нам в Иисусе Христе. То есть вот это первое убеждение. Я убежден, что Иисус Христос есть мой Спаситель. Это есть самый первый признак присутствия Бога в твоей жизни. Если ты исповедуешь не только разумом, тоже нужно разумом исповедовать, но в сердце. Веришь ли ты всем сердцем, что только Иисус Христос оправдывает тебя? Или ты до сих пор хочешь оправдать себя своими поступками? Живешь ты до сих пор тем, что ты думаешь, как сегодня многие христиане думают, они думают, христианство состоит и в том, чтобы ходить на собрания, читать Библию, делать добрые дела. То есть это только единственное, которое состоит христианство, вот это очень мало. Это очень-очень мало. Потому что христианство – это не только ходить на собрания. Это важно ходить на собрания. Это важно читать свою Библию. Это важно делать добрые дела. Но к этому еще больше принадлежит. Это внутренние убеждения, внутренние изменения моей сущности. Мой вопрос сегодня утром. Как ты можешь лично узнать, о в тебе живет Святой Дух? Запишите себе этот вопрос. Как можно узнать, об действительно Святой Дух живет во мне? Я хотел сегодня вкратце некоторые пункты просто осветить. Как ты можешь лично узнать, об в тебе живет Святой Дух? Во-первых, как уже я сказал, в этом тексте Иоанн говорит нам исповедание. Исповедуешь ли ты всем твоим сердцем, что Иисус Христос является твой личный Спаситель? Не только всеобщий, да, Иисус пришел, чтобы умереть за всех людей. Но вопрос, веришь ли ты всем твоим сердцем, что Иисус за тебя пришел, что Он на кресте висел за твои грехи, что Он оправдывает тебя сегодня? Принял ты Его как личного Спасителя в твою жизнь? Если ты это сделал, и ты исповедуешь всем твоим сердцем, что Иисус есть твой Спаситель, то это есть признак, что Иисус Христос или Бог живет в тебе. Римлянам 10:9. Послание Римлянам, 10 глава, 9 стих. Римлянам, 10 глава, 9 стих. Ибо сердцем верят в праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий, кто верит в Него, не будет посрамлен. Если ты всем сердцем, 9 стих, что если ты своими устами исповедуешь Иисуса Господом в своем сердце, поверишь, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. Можешь ли в твоем сердце сказать «Я»? Да, Иисус Христос есть мой Спаситель. Веришь ли, что Он только единственный, который тебя оправдывает? Если нет, если ты в твоем сердце до сих пор думаешь, что ты сам себя можешь оправдывать своими добрыми делами пред Богом, то значит Дух Святой еще не в тебе не живет. Потому что Дух Святой живет только в тех сердцах, которые исповедуют Иисуса как личным Спасителем. 1 Коринфянам 12:3. Нам апостол Павел ясно здесь говорит, что только Дух Святой дает нам это исповедание. Только человек, в котором живет Святой Дух, может это сказать, что Иисус есть мой Спаситель. 1 Коринфянам 12:3. 12:3. Поэтому объявляю вам, что никто, говоря в Духе Божьем, не говорит «проклят Иисус», и никто не может сказать «Иисус Господь», кроме как в Святом Духе. Здесь ясно Библия показывает, что только Дух Святой нам дает свое это исповедание, когда я могу действительно сказать «Иисус есть мой Спаситель». Второе. Как можно еще узнать, что действительно Дух Святой во мне живет? Это можно узнать, как ты относишься сегодня ко греху. Wie empfindlich bist du zu der Sünde? Как, как ты воспринимаешь вообще грех, если ты делаешь грех? Библия нам повествует, что если христианин рождается свыше, то в нем происходит борьба. Ein Krieg, война, своей плотью. Мы имеем мир с Богом, но с другой стороны у нас есть война с нашей плотью. С нашей плотью. Если в тебе есть действительно война, когда ты согрешаешь, ты сокрушаешься своим сердцем. Ты внутри страдаешь под влиянием греха. Или если наоборот, ты грешишь, и ты имеешь удовольствие, наслаждение. К одному пастору пришел молодой юноша, парень, и говорит, брат, пастор, я закурил анашу. Я сейчас страдаю, я не могу, я не хочу курить дальше. Ему пастор отвечает, когда ты был неверующий? Ты когда курил анашу, как ты себя чувствовал? Он говорит, я чувствовал себя прекрасно. Я наслаждался, я радовался. Почему сейчас я так страдаю? Он говорит, потому что ты рожденный свыше. И Дух Святой, живущий в тебя, он тебе говорит, что это уже не принадлежит твоей жизни. Ты не можешь уже жить так дальше. За этого у тебя борьба, как апостол Павел пишет. Что мы имеем борьба между духом и плотью. Там есть вражда. Если ты чувствуешь в твоем сердце борьба, когда ты согрешаешь, у тебя война, действительно война между духом и плотью. Плоть требует греховные наслаждения. Дух Святой в тебе, он призывает тебя к святости. Если ты чувствуешь действительно эту борьбу, то Дух Святой живет в тебе. Потому что он помогает тебе побеждать все твои еще старые привычки, которые ты еще делаешь. А если наоборот, ты сегодня наслаждаешься, ты радуешься, что ты грешишь, то это нужно вопрос задать, об действительно Святой Дух живет в тебе. То есть вот эти два пункта, которые мне очень важны, стали увидеть из Писания, как я могу лично узнать, об действительно Дух Святой живет во мне. И здесь Иоанн тоже нам показывает. Он нам показывает, один раз это исповедание, это есть, когда я исповедую Иисуса Христа как личным Спасителем, это когда я принимаю Божью любовь во мне, то я могу точно знать, что Бог во мне живет, что Бог действительно во мне. 1 Иоанна 4:2, мы об этом уже говорили, что Иоанн говорит, кто исповедует, что Иисус пришел во плоти, тот есть от Бога. Потому что гностики не исповедовали Иисуса, пришедшего во плоти. Они говорили, они отрицали, они говорят, нет, Иисус не пришел во плоти. Иисус не был Богом. А Иоанн здесь показывает, кто исповедует, то есть исповедать, греческое слово переводится громко сказать, ясно к этому стоять. Исповедовать обозначает, я стою за это, и я громко исповедую, я говорю это. Даже есть такой пример, даже возьмите практически в мире, примерно, есть футболисты, да? Чтобы они, если, как они себя исповедуют в команде? Как они стоят к этой команде? Они делают флаги, да, на машинах. Они одевают формы, ходят, чтобы показать, что я действительно Боруссия Дортмунд, там, я там Шальке, да? Они это исповедуют, они показывают публично, что действительно я стою за этой командой. Так же вот в христианстве. Можешь ты действительно исповедовать, да, я христианин, да, я люблю Господа, товарищам на работе. Можешь ты действительно сказать, я христианин, показать своими делами добрыми. Исповедуешь ты, что это Иисус есть Сын Божий? Это важные вопросы. Ибо кто сердцем исповедует, как мы читали, тот и спасен. Веришь ли всем сердцем, что Иисус действительно умер за тебя на Голгофском кресте? И последний, третий пункт. Мы приходим к Богу, если мы верим в Его любовь. Мы приходим к Богу, если мы верим в Его любовь. Что делает это? Как это можно узнать, что Бог во мне живет? Мы с вами говорили, во-первых, это исповедание, это есть любовь друг к другу. Но что прежде чем, чтобы это иметь, потому что это есть последствия, когда действительно я христианин становлюсь, а последствия, что я буду исповедовать, я буду любить. Это последствия, что божественная жизнь во мне. Но чтобы получить божественную жизнь, здесь я нам показывает, нам нужно прийти к Богу, и нам нужно поверить в Его любовь. Здесь он говорит, мы познали и поверовали в любовь, которую Бог имеет к нам. Мы познали и поверовали в любовь, которую Бог имеет к нам. То есть апостолы сами, это были первые, скажем, которые последовали за Христом, они во Христе увидели Бога, они поверовали, даже когда Иисус Христос поставил их на выбор. Помните, за Иисусом Христом многие ученики следовали, и многие от Него отошли. И когда Иисус задал вопрос ученикам, хотите вы тоже от Меня уйти? У вас есть выбор, вы можете тоже от Меня уйти. И Петр ответил, куда нам идти? У Тебя есть глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты и Сын Божий. Вот эти две вещи. Уверовать и познать. То есть уверовать всем своим сердцем. То есть довериться. Это есть вера. Вера – это вот это. Когда я знаю, что этот стол меня удержит. Вот я облаготился. Я верю, что вот этот стол меня держит. Это есть вера. То есть уповаю полностью, что вот этот стол или тыш вот это, меня удерживает. Вот это есть вера. Довериться. Довериться Господу. Я много не понимаю, но я доверяюсь. И я познал. То есть познание приходит, когда действительно я уже следую за Господом, и Господь мне из своего слова открывает многие вещи. Я действительно понимаю, осознаю и доверяюсь. Апостолы были первые, и за это он призывает. Мы должны, прежде чем стать христианами, нам нужно поверить и довериться вот этой божественной любви, которую Бог провел на кресте. Это не само собой, что сегодня многие люди не понимают Божью любовь. Сегодня многие отвергают Божью любовь, не понимают Божью любовь. Говорят, как Бог мог своего сына там на кресте пожертвовать? Это же человека убить. Это же страшно. Многим людям закрыты еще вот эти глаза. Если действительно человек жаждет в Боге, жажду имеет в Боге, ищет это общение с Богом, то он приходит к Богу, он осознает свою зависимость от Бога, он падает пред Богом и хочет принять эту любовь. В своем сознании, что он грешник, он достоин наказания, и он принимает эту любовь. Поэтому мой вопрос для тебя сегодня лично. Как ты сегодня относишься к Божьей любви? Принял ты лично Божью любовь? Доверяешься ты Иисусу Христу как личному спасителю? Или ты равнодушен к этому? Ты сегодня gleichgültig по-немецки. Мне все равно. Я хочу просто тебя ободрить и призвать тебя действительно принять эту Божью любовь. Только тогда ты только получишь действительно вот это прощение грехов, мир с Богом, как апостол Павел пишет нам Римлянам 5 глава 1 стих. Бог оправдывает нас, Бог делает тебя праведником. Бог никогда не вменит тебе какой-то грех, если ты действительно осознаешь, что Христос все за тебя заплатил на кресте, все сделал, чтобы ты имел прощение грехов. Ты будешь иметь настоящую радость и будешь примирен с Богом. И Господь будет твердо держать в твоей руке. Он тебя никогда не оставит. Он будет с тобою. Даже тогда, когда ты не будешь понимать Его пути, ты будешь знать, что Господь никогда тебя не оставит. Для меня это лично самое утешительное в моей жизни, что я знаю вся моя жизнь в Божьих руках. Я такую мысль читал или слышал от людей, что говорят, самое страшное для человека – это не знать, что будет. Да, вот это незнание, куда мой путь идет, или что со мной будет в будущности, это самое страшное для человека. Но для христиан это утешение, когда мы знаем, в кого мы верим, мы знаем, куда мы идем, и мы знаем, какая наша цель. Господь, Он нам открывается в Священном Писании, мы должны доверяться Ему, доверяться Его любви. Его любовь, она нас крепко держит в своей руке, и Он тебя никогда не оставит. Делаем заключение. Что мы можем сегодня извлечь из этой проповеди? Как ты можешь сам лично узнать, что Бог в тебе живет? Во-первых, ты можешь узнать это, если любовь Божия в тебе. Во-вторых, ты можешь узнать, если Дух Святой живет в тебе. Как ты можешь узнать, что Дух тебе зовет? Ты можешь узнать, когда ты исповедуешь Иисуса как личным спасителем, когда ты чувствуешь, что в тебе война идет, ты очень чувствительный стал ко греху, ты уже начинаешь внутри страдать, когда ты грешишь. Это есть важные признаки, когда ты сам можешь анализировать твою личную жизнь, об ты действительно христианин. Или, может, ты думаешь до сих пор, христианин – это тот, который ходит просто на собрание, который морально хочет доказать Богу, что он в порядке, что Бог, ты должен на меня хорошо посмотреть, я хороший человек, вот смотри, я делаю добрые дела, я помогаю бедным, я там делаю и так далее. То есть это очень, это просто мало будет. Потом будет Бог судить по своим стандартам, не по нашим стандартам, как мы считаем, что такое добро, что такое плохое. Бог будет судить своим справедливым судом. Бог сегодня приглашает нас принять Его любовь, Его прощение. Если ты сегодня до сих пор неверующий, ты еще не исповедуешь Христа, то сегодня есть шанс, благодать сегодня Господь дает нам. Сегодня день спасения, говорит апостол Павел. Сегодня день благоприятный. Сегодня ты можешь в твоем сердце глубоко, если ты сегодня почувствовал, да, во мне не присутствует Святой Дух. Я осознаю, что я просто какой-то поверхностный христианин, считал себя за христианином, но я никогда не имел жажду в Боге. Сегодня Господь призывает тебя к покаянию. Он хочет, чтобы ты поверил в Господа. И Он сегодня действует через Твое Слово в твоем сердце. Он призывает тебя. За это откликнись на Его любовь. Призови Его в молитве. Простой молитве. Господи, вот я. Я сегодня слышал Твое Слово. Я верую в Твоего Сына Иисуса Христа. Я исповедую сегодня, что я грешник. Я нуждаюсь в Тебе. Прости мои грехи. Приди в мою жизнь. Аминь. В короткой молитве ты можешь Господа призвать, ты можешь поверить Ему, и ты увидишь, Господь даст тебе своего Святого Духа, даст тебе утешителя, который будет тебя сопровождать всю твою жизнь, который будет тебе помогать изменять твою жизнь. Господь пусть благословит нас. Будем действительно осторожны, чтобы мы не впали в какие-то сомнения, если мы слышим, что люди делают какие-то опыты, особенно с Богом. Здесь в Библии Иоанн показывает и утешает верующих того времени и нас сегодня, как мы можем узнать, что Бог действительно живет в нас. И он нам показал ясно вот эти признаки, признаки любви, признаки исповедания, признаки Святого Духа, который живет в нас. Пусть Господь поможет нам действительно доверяться только нашему Господу Иисусу Христу, доверяться Ему и только Ему. Аминь. Будем молиться еще. Кто хочет... Живем в таком веке, ты это знаешь, что век информации, век, где сегодня очень много, даже в этом христианском мире, Господь, есть очень много людей, которые пытаются донести нам какую-то весть о Тебе, которые делают, может, какие-то разные опыты с Тобою, которые утверждают, что они Тебя видели, слышали. Господи, мы часто даже слышим их, впадываем в какое-то сомнение, впадываем в какую-то, может быть, неуверенность, мы сами верующие. Я очень Тебе очень благодарен, особенно за этот текст, который Ты сам мне лично показал, как я могу сам определить, я христианин, я верующий. Господи, спасибо Тебе, что Ты открыл мне глаза лично мне, показал, какой я грешный, какой я ничтожный, Господь. Благодарю Тебя, что Ты не только меня показал, но Ты показал выход мне, где я могу оправдаться, где я могу получить прощение, мир, радость, Господь. Спасибо Тебе всем сердцем за Иисуса Христа, за моего Господа, который за меня лично страдал на кресте, который отдал свою жизнь за меня. Спасибо Тебе, Господь, за это подвиг, Господь, который я, может, до конца никогда не могу понять глубины Твоей любви, Господь. Где я спрашиваю, что привлекло Тебя вообще сделать такой подвиг для меня, Господь. Я благодарю Тебя за Твою суверенность, Господь, за Твою волю, которую Ты захотел меня. Спасибо Тебе всем сердцем, Господь, за прощение всех моих грехов, Господь, что Ты ничего не вменяешь больше. Ты все простил. Ты сам говоришь, я никогда не вспомню, что я сделал. Спасибо Тебе, Господь, что у меня есть надежда. Надежда, потому что Иисус все сделал для меня. Спасибо, что я держусь, Господь, в Твоей руке, что я нахожусь в Твоей руке. Ты обещал, что никто из Твоей руки не похитит нас. Спасибо Тебе, Господь, за эту уверенность, за это утешение, которое мы в Тебе можем иметь. Спасибо Тебе, что Ты живешь во мне, Господь, что Ты указываешь на мои грехи, Господь. И я осознаю, Господь, и больше и больше, когда приближаюсь к Твоей святости, вижу, какой Ты чистый, Господь, какой я грязный еще. Спасибо, что Ты не стыдишься жить в моем сердце, что Ты делаешь большой ремонт. Я благодарю Тебя, Господь, даже иногда бывает больно, Господь, но Ты работаешь, Господь, Ты употребляешь разные инструменты, чтобы действительно преобразовать меня в Твой прекрасный образ. Я благодарю Тебя всем сердцем за церковь Дюссельдорф и прошу за моих братьев и сестер, чтобы тоже Ты их утвердил, Господь, действительно в познании Твоего Слова, в познании истины, чтобы они возрастали, Господь, и были стабильны в Библии, Господь, чтобы они не увлекались разными течениями сегодня, которые в христианстве, Господи. Благослови каждого. Слава Тебе, благодарность, что мы Тебя имеем за Твое Слово, которое есть правда и истина. Мы наслаждаемся Твоим словом, потому что нас утешает, она нас увещевает, ободряет. Слава Тебе, благодарность. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за внимание.